Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Программа политических партий перед выборами в Думу. Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации. Родственники умершей в СИЗО предпринимательницы Веры Трифоновой обратились с открытым письмом к президенту России. Наблюдатель ПАСЭ, побывавший недавно в России с миссией, ответил на критику со стороны главы Российского центра избиркома Владимира Чурова. Эти и многие другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. В России продолжается предвыборная кампания. Сегодня «Радио Свобода» представляет вам обзор политической программы КПРФ. Коммунисты рассчитывают увеличить свое представительство в Думе по итогам декабрьских выборов. Они обещают избирателям воссоздание Советского Союза и демократизацию политической системы страны. Тему продолжит Кирилл Филимонов.
Коммунистическая партия вышла на выборы с обещаниями защитить русских, возродить деревню, снять страну с сырьевой иглы и ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Основные цели коммунистов во внешней политике – воссоздание обновленного Советского Союза и роспуск НАТО. Слово «демократия» встречается в предвыборной программе лишь однажды. КПРФ гарантирует демократизацию политической системы России. Финансовый аналитик Андрей Сотник обращает внимание на акцент, который КПРФ сделал на теме национализации предприятий. Однако, по мнению эксперта, эти обещания почти невозможно выполнить. Вот фрагмент интервью Андрея Сотника, опубликованного на сайте «Радио Свобода».
Для реализации этой идеи как минимум надо знать, у кого и что отнимать. Кто только не возмущался по поводу того, что в России неизвестно имя собственников Домодедова. Каких только поручений на самых высших уровнях не давалось. В итоге пшик. Посмотрим на материалы лондонского суда «Березовский против Абрамовича». Одна из крупнейших нефтяных компаний, черт его знает, кому принадлежала. И так по всем без исключения объектам, поименованным в предвыборной программе КПРФ. У кого отнимать, не знают. Что отнимать, не знают.
Когда результаты выборов не удается потасовывать, коммунисты получают больше процент голосов. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской сказал политолог Дмитрий Орешкин.
То, что популярность коммунистов растет, подтверждается не только данными социологов, но и официальными данными электоральной статистики. Там, где результаты не удается слишком сильно фальсифицировать. Как правило, фальсифицировать их не удается в продвинутых точках нашего социума. А продвинутыми точками являются города. Там есть представители политических партий, есть наблюдатели, есть пресса. Те, кто следит за реальностью поглубже, они обращают внимание на то, что коммунисты выступают как бы единственной возможной альтернативой для значительной части избирателей. То есть люди, которые совершенно чужда коммунистическая риторика, но которым еще больше неприятно вот все это такой очень расплывчатый термин, все, что происходит вокруг, они принимают для себя решение пойти на выборы и проголосовать за коммунистов, потому что в их представлении это единственная возможность как-то зафиксировать свое недовольство.
По мнению Дмитрия Орешкина, КПРФ популярна потому, что она дает упрощенные ответы на сложные и неприятные вопросы.
Они соединяют тему националистического подавления, скажем, русского большинства, темой социальной борьбы классов. То есть получается, что буржуазия в их представлении, она как бы и не русская, она вот чуждая, с легким намеком, достаточно ясным, между прочим, в пользу того, что еврейский капитал угнетает российский пролетариат. Для значительной части избирателей это понятно, близко, и вот эта группа людей, их примерно треть в нашем электорате, охотно на эту риторику ведется. Потому что, ну, она льстит избирателю, она ему объясняет, что ты вот такой неудачливый не потому, что у тебя плоховато с образованием, не потому, что у тебя плоховато с внутренней энергетикой, не потому, что ты плохо умеешь отстаивать свои права и не умеешь адаптироваться к сложностям современного мира, а потому что тебя дискриминируют либо по социальному признаку, либо по национальному.
Так полагает политолог Дмитрий Орешкин. В понедельник Геннадий Зюганов дал большое телевизионное интервью. Его собеседник, известный телеведущий Владимир Познер, поделился своими впечатлениями о лидере Компартии.
Мое ощущение вполне ожидаемое. Я хорошо и давно знаю Геннадия Андреевича и знаю, что он не умеет отвечать на вопросы и что у него просто заготовлен набор Причем этот набор, это есть избранные места из любимых выступлений Геннадия Андреевича Зюганова, которые применяются вот когда только может. А я это понимал, что это будет, но мне очень важно было задать те вопросы, которые я задал, именно с тем, чтобы зритель видел, что он не отвечает на вопросы. Поскольку те взгляды, скажем так, которые он пропагандирует в последнее время, они являются на самом деле опасными. Заигрывание с церковью, явно националистические вещи, которые так не были у него так явно прежде. Я просто хотел, чтобы эти вещи вылезли наружу. Собственно, вот так оно и получилось.
А как вы думаете, зачем коммунисты выступают в национальном вопросе с тех же позиций, что, например, «Единая Россия» или ЛДПР?
Ну, все-таки «Единая Россия» не выступает таким образом. Она же не говорит о сионизации власти или о том, что русские плохо представлены в средствах массовой информации и так далее. Все-таки такого нет. Одно дело играть в пользу ощущений величия, так сказать, русского народа, России и так далее, но не принижая других и не обвиняя других. Другое дело то, что делает он. Это очень похоже на то, что делает ЛДПР, это похоже на то, что делает нацбой. Я думаю, что он на самом деле полагает, что сегодня симпатии к левым выросли или возросли по разным причинам, и в том числе потому, что определенное количество людей, разочарованной «Единой Россией», не рассматривают «Справедливую Россию» как реальную партию. Понятное дело, что за ЛДПР голосовать не могут. И тогда вот возникает желание проголосовать за коммунистов с пониманием того, что, конечно же, все равно они к власти не придут, но это будет способ показать «Единой России», ну, как бы кукиш уже не в кармане, а более-менее явственно.
Националистическая риторика Компартии, о которой говорит Владимир Познер, это, в частности, лозунг «Защитим русских, укрепим дружбу народов». Директор Института коллективных действий Карин Климан считает, что раз КПРФ приняла лозунги у националистов, она перестала быть коммунистической партией.
Я считаю, что тогда пусть они себя не назовут коммунистическими. По идее, да, коммунизм – это все люди-братья, поэтому в основе коммунистической идеологии все же есть там национализм, неравенство между народами, поэтому это противоречит их собственному названию. Но они ничем, значит, не отличаются и от националистов, и от власти, которые тоже используют подобную риторику.
Есть ли отличие между КПРФ и европейскими компартиями?
Ну, естественно.
А в чем она заключается?
Но европейские компартии не пропагандируют вот такие националистические идеи, как доминирование одной нации над другими. То есть считается, что они на позиции защиты прав эксплуатируемых и угнетенных. Соответственно, иммигранты это касается в первую очередь в разных странах.
Согласно данным Левада-центра, КПРФ может рассчитывать на 20% голосов избирателей, по опросам в ЦИОМа на 12%. Напомню, на прошлых выборах коммунисты получили около 11% голосов. Кирилл Филимонов для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против ее врача Александра Артамоновой надуманными, чтобы скрыть чудовищные нарушения в отношении погибшей, обвинить невинного человека. Приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» будет значительно смягчен, заявил генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении гуманитарной помощи России Приднестровью на сумму 160 миллионов рублей. Один из подозреваемых – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском погибли около 20 человек. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Барак Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политике. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров российский час». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а нашу программу продолжает обзор публикации в итальянской печати. Его подготовил Всеволод Гнетий.
Ведущая итальянская газета «Корьере делла Сера» вышла под заголовком «Правительство Монти приведено к присяге. Предстоит забег». Комментатор издания Лоренцо Фукаро отмечает, что Сильвио Берлускони без обиняков заявил: «Теперь мы в надежных руках. Газета положительно оценивает тот факт, что три женщины-министра займут ключевые посты, возглавив Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство социального обеспечения. Положительную оценку издание заслужило также создание суперминистерства экономического развития и инфраструктур, что свидетельствует о намерении премьера координировать усилия, направленные на экономический рост и развитие страны. Новый итальянский премьер Марио Монти предпочтя воздержаться на начальном этапе от представления широкой публике конкретных первоочередных мер своего кабинета, все же обозначил общую линию, пообещав итальянцам жертв, на которые все готовы пойти, но не слез и крови.
В тот момент, когда Италии приходится особенно трудно, когда обстановка во всей Европе и в мире накалилась, наша страна обязана справиться с вызовами времени. Она должна возродиться и снова стать силой, а не слабостью Европейского Союза, первооснователями которого мы были в числе других в прошлом и в котором мы должны играть одну из ключевых ролей. Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой ситуации и на увеличение роста экономики при повышенном внимании в отношении социального равенства. В этом заключается наше обязательство перед детьми. Мы обязаны обеспечить им твердое будущее, полное достоинство и надежды.
Газета «Ла Репубблика» вышла под шапкой «Правительство 18 профессоров». Обозреватель Массимо Джаннини отмечает, что демократия роста доходности итальянских облигаций на развалинах берлусконизма родилось хорошее правительство. И если у Италии есть шанс на спасение, то это фигура Марио Монти. Главный редактор Эцио Мауро, перефразируя Джона Рида, пишет о 15 днях, которые потрясли Италию. Переходное правительство Марио Монти – это, говоря спортивным языком, дополнительное время, выделенное для того, чтобы объединить все политические силы под эгидой ответственности перед страной. Перед Марио Монти расстилается поле битвы, с которого Монти предстоит вытащить страну в зону безопасности для того, чтобы вернуть доверие рынков и Европы, заключает итальянский журналист. Туринская «Ла Стампа» вынесла на первую страницу заголовок «Монти за работой. Предстоит забег». Согласно опросам общественного мнения, проведенным изданием, как лично Марио Монти, так и его кабинет пользуются безоговорочной поддержкой абсолютного большинства граждан Италии и членов политических партий, как левоцентристских, так и правоцентристских. Главный редактор издания Марчелло Сорджи высказывает мнение о том, что для того, чтобы иметь полную свободу действий, кабинету Марио Монти еще долго потребуется опираться на поддержку президента Италии Джорджо Наполитано. И еще одно издание, газета «Деловых кругов» или «Соли Вентикваторе», вышло под заголовком «Правительство Монти приведено к присяге. Предстоит забег». Однако, комментируя события, газета делает упор на поддержку правительства Монти со стороны Европейского Союза, что является, по мнению газеты, многообещающим подбадривающим знаком. В передовице, озаглавленной «Обязанность действовать», главный редактор издания Роберто Наполитано пишет: «Мы ходим по острию битвы, и мы ожидаем, что Марио Монти быстро вернет нашей стране тот вес, которым она заслуженно обладает в принятии решений Европой и для Европы. И мы уверены, что это произойдет». Римская газета «Il Messaggero» делает упор на одобрение нового правительства Ватиканом и, цитируя собственные источники, замечает, что, по мнению Ватикана, правительство Монти – отличная команда. Издание отмечает также, что Берлускони, хоть и объявил о своей лояльности кабинету Монти, готовится создать теневой кабинет министров. Прямо противоположной оценке придерживаются правоцентристские издания, ориентированные на Сильвию Берлускони и его партию «Народ свободы». Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, вышла под сатирическим заголовком, обыгрывающим назначение Коррадо Пассера, управляющего директора банка «Интеза», что в переводе на русский язык означает «банк согласия», на должность министра развития и инфраструктур. Передовица газеты: «Правительство широкого банка согласия. Новые хозяева». По мнению издания, вхождение в состав кабинета министров Коррадо Пассера означает, что банкиры хотят остаться у власти в Италии и после 2013 года. Согласно газете, речь идет о дворцовом перевороте, который готовили еще с прошлого лета. А тем временем доходность итальянских государственных облигаций по-прежнему растет, вопреки заявлениям Монти и компании, язвительно замечает «Il Giornale». Аналогичной оценки придерживается и другое правоцентристское издание «Либеро», вышедшее под заголовком «Ректоры и банкиры. Правительство зубрил». Главный редактор газеты Маурицио Бельпьетро полон скептицизма относительно выполнения кабинетом Монти принятых обязательств по выведению Италии из кризиса. Будем надеяться, что Монти и его технократы сумеют сделать то, для чего они были назначены. Однако мы будем бдительно надзирать за ними. Франко Бекис, заместитель главного редактора того же издания, в своей статье отмечает, что в состав кабинета министров вошли в основном люди, так или иначе связанные с банковской сферой, отпрыски известных банкиров, лица, занимающие кресла в советах директоров крупных банков, а также назначенная министром юстиции Паоло Северино, самая богатая женщина Италии, адвокат, специализирующиеся, в том числе, на защите крупных банков. На первой полосе газеты помещена карикатура на Марио Монти с подписью «Монти, троеточие, Питон».
Это был обзор публикации в итальянской прессе, его подготовил Всеволод Гнетий. Родственники скончавшейся в одном из московских следственных изоляторов в 2010 году предпринимательницы Веры Трифоновой просят президента России вмешаться в расследование, взять под особый контроль расследование смерти Трифоновой, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих правоохранителей, скрывая реальные причины гибели Веры Трифоновой, заявляют авторы открытого обращения к президенту России. К такому выводу сын Веры Трифоновой, Вячеслав Райков, и его адвокаты пришли после того, как узнали о предъявлении обвинения в причинении смерти по неосторожности врачу отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александре Артамоновой. По версии следствия, Артамонова забыла в теле Трифоновой катетер для проведения медпроцедур, что и стало причиной смерти предпринимательницы. Однако семья Трифоновой убеждена, в ее смерти виновны иные лица, говорит адвокат Владимир Жеребенков.
Виноваты врачи «Матросская тишина», которые промывали ей гемодиализный катетер, концентрация раствора гепарина в 200-400 раз меньше необходимой. Гепарин – это препарат, который предотвращает свертывание крови. Виноват следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал ее, держал под стражей, не оказывал медицинскую помощь и поставил условие: дашь признательные показания, нужные ему, мы тебя освободим для лечения, не дашь, будешь находиться под стражей. Виноват Фикрет Тагиев, начальник СИЗО «Матросская тишина», который, во-первых, не контролировал своих врачей, которых фактически убили Веру Владимировну, а также именно о том, что давал следователю Пысину для продления ее срока содержания под стражей липовый документ, уведомляя везде, что у нее среднее тяжелое состояние здоровья, хотя эксперты установили, что необходима была специализированная медицинская помощь. И самое страшное в этой ситуации, что единственный врач, который ей оказал медицинскую помощь, это вот врач Артамонова Александра, которая по просьбе родственников и, в общем-то, и следователя на разрешение провела ей сеанс гемодиализа в ночь с 23 на 24 апреля. Если бы она его не сделала, то 25-го Вера Владимировна умерла бы от интоксикации организма. Она сделала, как определили эксперты, грамотно, профессионально. Вот следствие беззастенчиво пытается обмануть всех нас, в том числе и президента, и возвалить вину на стрелочника, то есть на гражданского врача. То есть система своих не хочет задавать. И вот поэтому мы обратились к президенту, чтобы он вмешался в конце концов, и чтобы вот это циничное обвинение отменили. Верх цинизма, когда привлекает единственный человек, который действительно реально оказал помощь Вере Владимировне в тот период времени.
Предпринимательницу из Подмосковья Веру Трифонову арестовали в связи с обвинениями в мошенничестве. Несмотря на сахарный диабет, диабетическую нефропатию и хроническую почечную недостаточность, следователи настаивали на необходимости содержания ее под стражей, а судьи удовлетворяли эти ходатайства. Уже после того, как 30 апреля 2010 года Вера Трифонова скончалась в «Матросской тишине», комплексная судебно-медицинская экспертиза установила, что состояние ее здоровья требовало стационарного лечения в специализированном учреждении и не позволяло ей находиться в тюрьме или больнице изолятора. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Петербургское законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон об административных правонарушениях в Петербурге. Он предусматривает административную ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Правозащитники энергично протестуют, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект изменений в закон об административных нарушениях в Петербурге фракция «Единая Россия» внесла в законодательное собрание 11 ноября, предложив ввести административную ответственность и взимать штраф за публичные действия, направленные на так называемую пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности и на пропаганду педофилии среди несовершеннолетних. Штраф для физических лиц должен составить от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5, для юридических от 10 до 50 тысяч. Столько же хотят установить за пропаганду педофилии. 16 ноября документ был представлен от фракции «Единая Россия» председателем Комитета законодательного собрания по законодательству Виталием Милоновым, который пояснил, что авторы законопроекта хотят защищать интересы не только различных меньшинств, но и права большинства.
Мы пытаемся даже немного приблизиться к тому европейскому законодательству, которое существенно ограничивает сексизм. популизма, агитации, пропаганде на несовершеннолетних. Не так давно британский комитет по контролю за рекламой запретил изображение 17-летних фотомодели, поскольку был очень тонкий намек на сексизм. Что же делается в Российской Федерации? Это, конечно, безобразие, когда группы, объединенные по сексуально ориентированному признаку, адресуются непосредственно к детям, к людям, чья психика еще не вполне тверда.
Нашлись в городском парламенте депутаты, которые ополчились на радугу, символ ЛГБТ, сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, изобличая магазины и аптеки, тоже использующие в своей рекламе радугу. Но Виталий Милонов радугу защитил. Впрочем, как и Библия, трактующая радугу как символ завета Бога с человеком.
Наши дети должны знать, что радуга – это такая замечательная природное явление, на радуге можно промчаться на коне. Это не должен быть символом мирового вот этого гомосексуального движения. Это уже выбор взрослых.
Такие законопроекты должны как минимум проходить публичное обсуждение, считают правозащитники. Говорит Стефания Кулаева, руководитель программ Петербургского антидискриминационного центра «Мемориал», выступившего с открытым обращением по поводу законопроекта.
Очевидно, что эти поправки нарушают ряд международных и российских правовых норм. В первую очередь, это и право на свободу слова самовыражения, право на недискриминацию, право на личную жизнь, 8-я статья Европейской конвенции. И все эти права нарушать Россия и субъект федерации не должны. Мы уже знаем о том, что в России было проиграно дело в Европейском суде по правам человека «Алексей против России», когда именно права сексуальных меньшинств ущемлялись. И мы озабочены даже такой только инициативой.
Председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков возмущен происшедшим даже чисто по-человечески.
Я не понимаю, как такое могло произойти в Петербурге. В городе, который всегда считался самым европейским городом в России, в городе, от которого я никак не ожидал появления средневековых законов. Более возмутительных действий отношений депутатов я не помню. У Петербурга теперь есть очень плохая слава города, с которого начинается фашизация России. Потому что в 30-е годы первыми жертвами фашистского режима, первыми жертвами Холокоста стали геи, прежде всего, ну и еще были психически больные люди.
Особое внимание Игорь Кочетков обращает на то, что закон, если его примут, запретит геям и другим членам ЛГБТ-сообщества говорить о себе, о своих проблемах, о своем равенстве с другими гражданами. То есть, в принципе, если кто-то в обычном разговоре скажет, что он гей, то это может быть сочтено пропагандой.
Этот закон явно предполагает ограничение прав и свобод граждан. Это очевидно. То есть там запрещают распространять определенную информацию. Россия, как известно, является участником целого ряда международных договоров о правах человека, в частности, Европейской конвенции об основных правах и свободах, где очень четко, как и в Российской Конституции, собственно, написано, что права и свободы граждан могут быть ограничены только федеральным законом, а никак не региональным законом. И, во-вторых, только в том случае, если действительно это необходимо для защиты безопасности, здоровья и нравственности других людей. Вот тот факт, что я кому-то сообщаю о том, что я гей, он не угрожает ничьей ни безопасности, ни здоровью, ни нравственности.
В Петербурге уже прошли акции протеста против закона о запрете пропаганды гомосексуализма. После одной из них два человека были задержаны. По словам Игоря Кочеткова, акции будут продолжаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат родственников предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО в 2010 году, считает обвинения против лечащего врача Трифоновой Александра Артамоновой надуманными. Владимир Жеребенков расценивает действия следователя как попытку скрыть чудовищные нарушения закона в отношении погибшей и обвинить невинного человека. Это цитата. Приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» будет значительно смягчен, заявил сегодня генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. В Москве и Подмосковье правоохранительные правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых по делу – сын главы самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском в среду погибли около 20 человек, сообщили представители сирийской оппозиции. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Президент США Барак Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политике. Из Австралии Обама отправился в Индонезию на саммит стран Восточной Азии. В Кабуле один человек ранен в результате взрыва ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтиненталь». Там проходит заседание всеафганского собрания Лоя Джирги. Ответственность за запуск ракет взяли на себя талибы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Сейчас прослушал сводку новостей, понял, что, к счастью, основные темы дня отражены и в итоговом выпуске программы «Время свободы». Однако открою я выпуск с рассказа о том, что сегодня исполнилось 2 месяца со времени начала протеста всемирной компании «Захвати Уолл-стрит». Чем обернутся массовые выступления против несправедливости и капитализма, сегодня участники компании намереваются захватить фондовую биржу в Нью-Йорке, но там силы правопорядка ожидают, может быть, некоторых столкновений с демонстрантами. Россия, парламентская ассамблея Совета Европы ведут дискуссию о правах международных наблюдателей на выборах. Имеют ли право делегаты парламентской ассамблеи указывать на нарушения в ходе российской предвыборной кампании? Еще одна важная тема сегодняшнего дня. В конце выпуска напомню о том, что в Европейском Союзе отныне сегодняшнего дня будут производиться только самозатухающие сигареты. При их выпуске используется специальная тяжело возгорающая бумага. Это нововведение направлено не столько для против ограничения, не только ограничивает права курильщиков, что ли, но сокращает число пожаров, причиной которых являются непогашенные окурки. Для России такая дискуссия, к сожалению, пока еще только будущее. В этом я убедился, побеседовав сегодня с председателем правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным.
Но эта мера не относится к мерам, направленным на сокращение потребления табака. В большинстве стран, где эта мера продвигалась, она продвигалась пожарными, пожарными компаниями, потому что достаточно большое количество людей сгорают буквально. В России около 3000 смертей ежегодно. Это смерти от пожаров, связанных с курением. Особенно это опасно вот в таких заведениях, как дома престарелых. И большинство массовых пожаров в России были связаны с курением. Мы надеемся на то, что когда-нибудь и наши чиновники услышат европейских коллег, введут такие же ограничения, которые есть в ЕС.
Когда-нибудь, когда может наступить в России, по вашим оценкам?
Ну вот в прошлом году в рамках Евразес была разработка технического регламента, и мы предлагали закрепить термин «самозатухающая сигарета», установить требования. Но в России, к сожалению, все законы, связанные с табаком, пишутся табачными компаниями, они выступили категорически против. Удорожание 1%, и, соответственно, для них очень чувствительно, поэтому чиновники, которые сказали, что нет-нет-нет, ну что вы придумываете, это произойдет тогда, когда чиновники будут независимы от табачных компаний. Наверное, не скоро еще.
Речь идет о удорожании производства сигарет, связанных с тем, что новые стандарты по вот этой бумаге.
В принципе, это небольшое удорожание, но оно есть, и там есть сертификация тоже, издержки. Конечно, это не так чувствительно, как повышение акцизов, но все, что касается табака, к сожалению, у нас упирается в Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин о будущем самогаснущих сигарет в России и Европейском Союзе. Вот таковы основные темы дня. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Центр избирком России ждет оценки, которую прокуратура должна дать высказываниям, сделанным в Москве на прошлой неделе представителями парламентской ассамблеи Совета Европы. Кремлевские политики предлагают лишить аккредитацию главу миссии наблюдения ПАСЕ на выборах Госдумы Тини Кокса и члена этой делегации Мариетту де Пурбе-Лундин. С Тини Коксом побеседовал мой коллега Данила Гальперович.
Тини Кокс, голландский парламентарий и глава миссии ПАСЕ на выборах в Государственную Думу, больше не собирается комментировать ход избирательной кампании в России. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что, по его мнению, он и другие члены делегации ПАСЕ не сделали ничего незаконного, прокомментировав 11 ноября некоторые моменты подготовки ко дню голосования. Между тем, российские политики прокремлевского толка, в частности, члены руководства партии «Единая Россия», уже призвали отозвать аккредитацию у самого Тини Кокса и его коллеги из Швеции Мариетты де Пурбе-Лундин. Глава делегации ПАСЕ не слишком волнуется по поводу прокурорской проверки его высказываний.
В свободной стране кто угодно имеет право на такое обращение, так что насчет этого не беспокоюсь. Это дело Центризбиркома России и других официальных лиц. Руководителем долгосрочной и краткосрочной миссии наблюдения ПАСЕ меня назначил Совет Европы. Также в Совете Европы есть правила, которые говорят, что если кому-то одному из наблюдателей отказано в объезде, то не едут все. Я уверен, что этого не произойдет, так как мы приезжаем в Россию по приглашению Госдумы. Государственная Дума имеет представительство в ПАСЕ, так как Россия – член Совета Европы, и у меня есть уверенность в том, что нам удастся все сделать согласно намеченному плану.
Миссия, как рассказал Тини Кокс, намерена работать по следующему плану.
Мы вновь приедем 30 ноября, и у нас должны состояться встречи с представителями политических партий и Центральной избирательной комиссии. Я уже сказал господину Чурову, что в предстоящий визит я надеюсь увидеться с ним как можно раньше, чтобы избежать какого-либо недопонимания. И после этих встреч мы примем окончательное решение о приезде 40 членов делегации ПАСЕ на выборы. Они должны работать в день выборов на участках от момента начала голосования до того времени, когда будут подсчитаны результаты. И на следующий день, 5 декабря, мы вместе с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ, выработаем совместную оценку выборов, с которой выступим в тот же день ближе к вечеру.
Представители российской прокуратуры пока ничего не заявляли о сроках, в которые будет рассмотрено обращение Центризбиркома. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают обращение Российской Центральной избирательной комиссии в Генпрокуратуру и МИД с жалобами на наблюдателей ПАСЕ. Якобы они нарушили российское законодательство. Пользователь живого журнала «Викинг Норд» считает, что у этих жалоб нет оснований.
На самом деле делегация ПАСЕ – это не наблюдатели, это просто люди, приехавшие смотреть, как Россия готовится к выборам. Наблюдатели, например, от ОБСЕ, проводящие так называемое долгосрочное наблюдение, не имеют права высказываться, это правда, но они и не высказываются. Тут в реальности задача простая – сорвать международное наблюдение за выборами, что косвенно подтверждает мысль о вале фальсификации 4 декабря. В принципе, все эти международные институты хоть и предъявляют претензии, но в целом признают выборы. По крайней мере, таких вердиктов, как в Белоруссии, у России пока не было. Соответственно, в день голосования может случиться такое, что эту традицию изменят. Однако муляж международного наблюдения будет создан. Привезут наблюдатели по линии СНГ из Таджикистана и Киргизии, как возят гастарбайтеров.
Обозреватель сайта «Политру» Михаил Захаров считает, что европейские наблюдатели и впрямь не должны учить россиян демократии и тому, как надо выбирать законных представителей в парламент. Но вместо европейцев это должны делать граждане России. А у россиян требование честных выборов стоит в системе приоритетов на 16-м месте. С этим, по мнению Захарова, и связано поведение главы Центризбиркома.
Владимиру Чурову визит как-то сразу не показался. Скажем, за 3 дня пребывания европейцев в Москве он так и не не нашел времени встретиться с ними. В переводе с политического языка на русский это означает, что глава Центра избиркома в разгар предвыборной кампании демонстративно проигнорировал европейских наблюдателей. Споры ЦИКа с наблюдателями давно уже стали обычным явлением на выборах. ЦИК обвиняет наблюдателей ПАСЕ в пристрастности и желании вмешаться во внутренние дела России. Действует избирком по известному принципу «никому не дозволено нас критиковать». На прошлые думские выборы наблюдатели от Совета Европы вовсе не были допущены.
Санкт-петербургский блогер Молчанек о главе Центра избиркома России Владимире Чурове сочинил притчу, которую озаглавил «Страшный сон».
Однажды Чуров потерял бумажку с результатами выборов. Посмотрел под плакатом «Честные выборы» – нет бумажки. Посмотрел под плакатом «Справедливые выборы» – нет бумажки. Поналожили тут, думает, всякой ерунды, черт ногу сломит. Искал, искал, так и не нашел. У жены спрашивает: «Ты бумажку с результатами выборов не видела?» «Да какие результаты, — говорит жена, — еще выборов-то не было». «Достали вы уже, — закричал Чуров, — либералы проклятые, даже дома от вас покоя нет». И в сей же момент проснулся, поглядел вокруг. Бумажка на тумбочке, жена рядом спит, Владимир Владимирович с портрета улыбается. А хорошо-то как, думает Чуров, и опять уснул.
Западные блогеры обсуждают обострение ситуации в Сирии, где накануне несколько солдат перешли на сторону оппозиции и напали на штаб военно-воздушных сил. Один из самых известных британских журналистов, Роберт Фиск, более 25 лет работающий на Ближнем Востоке, в блогах Independent считает, что этот случай не сможет помочь сирийской оппозиции.
Да, это правда. Из сирийской армии дезертируют солдаты, но выиграть революцию с автоматом Калашникова невозможно. Шансы есть, если из армии дезертирует, скажем, парочка танковых рот плюс генералы, как это произошло в Ливии. Пока что так не происходит. Асад не Каддафи. А кроме того, Россия не собирается прекратить оказывать Сирии военную поддержку. Через неделю после того, как Китай и Россия голосовали против резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН, представитель Российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Зеркалин заявил, что ограничений на поставки оружия в Сирию нет. В России, конечно, говорят о контрактных обязательствах, но это вовсе не удивляет. На самом деле Советский Союз одно время был единственным поставщиком вооружений для ливийской армии. Он продавал Каддафи боевые самолеты, фрегаты, танки и зенитные системы после того, как страны Запада ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию в 1974 году. Тогда Советский Союз имел в Ливии 3500 своих представителей. Его корабли могли беспрепятственно заправляться на военно-морской базе в Триполи. Но сегодня эта история связана с мертвым и ненавистным режимом. Россия стала лишь 73-й страной мира, признавшей Ливийский национальный переходный совет. Теперь для российского флота в Средиземноморье 24 часа в сутки открыт порт Тартус.
Западные блогеры все чаще используют словосочетание «гражданская война» в отношении Сирии. Вот что пишет Майкл Тэтчи в блоге, посвященном странам Ближнего Востока.
На протяжении почти 9 месяцев нарастающих репрессий, в результате которых были убиты более 3500 человек, режиму Башара Асада так и не удалось подавить восставшую оппозицию. Еженедельные протесты продолжаются, а масштабы репрессий режима против оппозиционеров в Хомсе свидетельствуют о том, что этот город и является оплотом сопротивления. При этом партизанская атака на одну из военных баз в пригороде Дамаска свидетельствует о том, что гражданская война уже реальность. В Сирии не только режим Асада не способен подавить восстание, оппозиция, кажется, также испытывает недостаток сил и решимости сокрушить режим. Пока что верные сирийскому президенту вооруженные силы готовы выполнить приказ стрелять, чтобы избавиться от проблемы, от оппозиции.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» будет значительно смягчен, заявил сегодня генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзада. В Москве и Подмосковье правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении 160 миллионов рублей российской гуманитарной помощи, выделенной Приднестровью. Один из подозреваемых – сын глава самопровозглашенной республики Олег Смирнов. При нападении на базу разведки под Дамаском погибли около 20 человек. Нападение совершила группа военнослужащих, перешедших на сторону противников режима Башара Асада. Барак Обама Обама заявил в ходе визита в Австралию, что Азиатско-Тихоокеанский регион становится приоритетным в американской внешней политике. В столице Афганистана Кабуле один человек ранен в результате взрыва двух ракет, упавших рядом с отелем «Интерконтинентал». Там проходит заседание всеафганского собрания Луэ Джирги. Ответственность за запуск ракет взяли на себя талибы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Бутырке? Свидетельство старшего лейтенанта службы исполнения наказаний.
Комментарии экспертов.
Политик Борис Немцов. Аморальность власти – главная проблема России.
В блогах свободы.
Блогер Элина Ефендиева. Чечня цветет, народ танцует. С чего бы это?
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо, выступая вчера перед Европейским парламентом, заявил, что без дальнейшей экономической интеграции и повышения финансовой дисциплины страны ЕС не смогут сохранить единую валюту. Ангела Меркель заявила в тот же день, что Германия ради укрепления еврозоны и всего Европейского союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур. Еще полгода назад, несмотря на долговой кризис, подобные признания на столь высоком уровне казались немыслимыми. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
О возможности передачи неким наднациональным европейским структурам части полномочий национальных правительств стран ЕС в отношении проводимой ими финансовой политики в Евросоюзе спорят как минимум со времени появления единой европейской валюты. Долговой кризис лишь усилил эти споры. Например, еще в мае прошлого года, после того, как был одобрен первый пакет финансовой помощи Греции, министры финансов стран Евросоюза обсуждали в частности вопрос о том, не ущемит ли такая мера, как предварительное согласование с Европейской комиссией проектов на очередной финансовый год национальных бюджетов стран еврозоны, их экономический суверенитет. И, видимо, договориться страны не смогли до сих пор, раз сама тема будущих сбалансированных бюджетов еврозоны в повестках всех саммитов Евросоюза 2011 года не значилась. Подобные вопросы оказались в тени неотложных антикризисных. Однако на уровне экспертов, если судить по довольно скудным сообщениям, их обсуждение время от времени возобновлялось, а по некоторым более конкретным вопросам даже принимались общие решения на высшем уровне. Например, в конце марта 2011 года на саммите Евросоюза был в целом одобрен проект так называемого «Пакта Евро», о котором, правда, на последующих саммитах вспоминали редко. Среди положений этого документа – унификация подходов к налогу на прибыль компаний и предприятий, ставки которых могут отличаться в странах Евросоюза в 2-3 раза. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Для гармонизации налоговых систем есть два пути. Первый – согласование того, что именно должно облагаться тем или иным налогом. Второй путь – гармонизация ставок налога. И страны еврозоны договорились теперь, что главным становится первый путь, то есть определение базы для налога. А уровни ставок остаются на усмотрение национальных правительств.
Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
В Европе слишком разные налоговые системы. Этим давно пользуются многие компании, перемещая свой бизнес в более выгодные для себя регионы ЕС. И такой вид экономической конкуренции сохранится. Отменить его никто не сможет. Да и вообще привести в состояние не то что унификации, но даже гармонизации столь различные налоговые системы, как, скажем, во Франции, Италии или Германии, почти немыслимо. Хотя Евросоюз, конечно, приложит все усилия, чтобы сгладить, по крайней мере, наиболее резкие отличия национальных налоговых систем стран ЕС.
В более сложных вопросах, чем механизмы взимания отдельных налогов, до неких соглашений в Евросоюзе еще довольно далеко, полагают многие европейские эксперты. Например, готовы ли страны предварительно согласовывать с некой общей европейской структурой объемы выпуска своих гособлигаций? Или даже согласиться на общую стратегию как повышения пенсионного возраста, так и определения минимального трудового стажа для получения полной пенсии? Эта тема стала особенно популярной еще весной прошлого года, года, когда первой страной еврозоны, в которой возник долговой кризис, стала Греция. Президент немецкого исследовательского института ИФО профессор Ханс Вернер Зин отмечал тогда в интервью «Радио Свобода».
Судите сами, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты.
В базовых соглашениях о единой европейской финансовой политике содержатся два ключевых требования. Дефицит государственного бюджета той или иной страны не должен превышать 3% объема национальной экономики, а накопленный государством долг – 60% ВВП. За нарушение этих нормативов предусмотрены финансовые санкции, которые, впрочем, так никогда и не применялись, хотя в Европе уже не первый год говорят об их ужесточении. В октябре прошлого года министры финансов ЕС договорились, например, о 6-месячном испытательном сроке, в течение которого страна-нарушитель обязана принять некие решительные меры по сокращению дефицита или долга. А если так и не примет, ей предъявят штраф. Но прежде большинство других стран Евросоюза должны еще одобрить применение санкций в отношении страны-нарушителя. То есть фактически главное решение вновь предлагалось принимать на политическом уровне, а не экономическом, отмечал тогда в интервью нашему радио научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Иохим Шайде.
В том-то и дело, что и в прошлом принятие решений на политическом уровне фактически сводило на нет саму идею пакта финансовой стабильности ЕС. Поэтому целесообразнее, на мой взгляд, принимать решения на уровне какой-то одной независимой комиссии, будь это даже нынешняя Европейская комиссия. А если решения впредь будут приниматься на политическом уровне, это не позволит применять жесткие санкции в отношении стран-нарушителей.
В среду, 16 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна ради укрепления как еврозоны, так и всего Европейского Союза готова поступиться частью национального суверенитета в пользу общеевропейских структур.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Семинский. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию материалы серии «Социологические портреты». Вы услышите рассказ о российском социологе Андрее Алексееве, авторе написанного совместно с Романом Линчевским четырехтомника под названием «Профессия социолог». Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Профессор Борис Докторов, который регулярно выступает на волнах «Радио Свобода» в рубрике «Социологические портреты», относит Андрея Алексеева ко второму поколению российских социологов, которое называет «странным». В конце 60-х, начале 70-х годов, когда в Советском Союзе после долгого перерыва возрождалась социология, в науку стали приходить уже не очень молодые люди с большим стажем работы в других профессиональных сферах без специального образования и становились учениками своих ровесников. Из них и сформировалось второе поколение социологов по классификации Бориса Докторова.
Родился Алексеев в 1934 году в Ленинграде. Золотой медалист при поступлении на филологический факультет ЛГУ представил в приемную комиссию свидетельство о рождении. Ему не было еще и 16. И аттестат зрелости, но очень интересный, с пятерками по английскому, французскому и немецкому. Окончил он славянское отделение, но его увлекла общественная деятельность, студенческие стройки, потому одновременно он получил журналистское образование. В 50-е и 60-е, работая в Ленинградской молодежной газете, Алексеев был певцом движения за коммунистические отношения к труду и отчасти изобретателем бригад коммунистического труда. Чтобы лучше узнать производство, он на 3 года уходит в рабочие, потом возвращается в газету, и его карьера успешно развивается. Однако вскоре его профессиональная идентификация расшаталась, разочарование журналистской деятельности углубилось, и возникли серьезные политико-нравственные конфликты с газетным руководством. Вот выступает в середине 60-х. Он уже прочел ряд социологических книг, знаком с несколькими ленинградскими социологами, поступает в аспирантуру факультета журналистики ЛГУ. Так что Алексеев один из первых в нашей стране, кто стал разрабатывать проблематику социологии прессы, более широко средств массовой коммуникации. В 70-м году он успешно защищает кандидатскую диссертацию. Период ученичества завершен. Журналист стал социологом. Его учителями были Владимир Ядов, Владимир Шубкин, Владимир Шляпин-Тох.
Какими же темами стал заниматься в это время социолог Алексеев?
В 80-й год, будучи уже сложившимся ученым, Алексеев снова уходит в рабочий, замечу, на 8 лет. Становится наладчиком сложного станка. Но исследовательскую работу продолжал. Поначалу все, что он делал, относилось к социологии труда. И выводы его носили критический характер именно в этой области. Но в один прекрасный день на его квартире был проведен обыск по надуманному поводу. Милиция признала ошибку, но все его дневники, письма, материалы наблюдений были переданы в органы госбезопасности. КГБ начал искать подтверждение антигосударственной деятельности Алексеева. Вредителя, саботажника, шпиона исключили из КПСС, из Союза журналистов и Советской социологической ассоциации. Но пришла перестройка. И о многом в отношении к труду, о котором писал Алексеев, заговорили в открытую. Журналисты поддержали борьбу Алексеева за его восстановление в партии. Его восстановили. Но он сразу и добровольно вышел. Времена менялись. Алексеев смог вернуться в Академию наук.
Как же отразился жизненный опыт Алексеева в его дальнейших исследованиях?
Во-первых, Алексеевым была разработана принципиально новая форма наблюдения. И он смог зафиксировать те механизмы производственных отношений, которые было сложно обнаружить с помощью известных ранее приемов социологии. Во-вторых, он уточнил диагноз того ненормального отношения к труду, которое доминировало в рабочей среде в годы крутого застоя. В-третьих, как социолог и журналист, он разработал новую форму осмысления, рефлексии того, что он наблюдал. В начале 90-х появился его двухтомник «Ожидали ли перемен?». Через 10 лет четырехтомник «Драматическая социология и социологическая авторефлексия». И в 2010 году он совместно со своим другом Романом Линчевским опубликовал 4 тома под названием «Профессия социолог». Зная Алексеева, скажу, продолжение будет.
О социологе Андрея Алексееве рассказывал Борис Докторов, доктор философских наук, с 1994 года живущий в США, автор ряда книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Это была рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде. Темы третьего заключительного информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве. Лидер партии «Справедливая Россия», номер один ее предвыборного списка, глава фракции партии в Государственной Думе Сергей Миронов. Ведет передачу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержание самолета авиакомпании «Ролкон» в аэропорту Кабула произошло.
Как лучше нам достигнуть мира? Как продолжать процесс примирения?
Около 500 чернобыльцев пикетировали здание кабинета министров Украины, требуя выполнения судебных решений.
Невозможно мириться с этими нападениями в Сирии.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».